помолимся. Господь, мы просим, чтобы Ты благословил нас, чтобы даровал нам милости на это общение. Слава Тебе за все. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста, друзья. Я немножко волнуюсь, потому что, в общем-то, аудитория для меня сложная в плане того, что в церкви мы проводим эти беседы каждую среду, и церковь немножко привыкла к моему стилю изложения, так скажем. Вот, и уже есть какая-то база историческая. Поэтому, друзья, если вдруг вам что-то будет непонятно или какие-то дополнения у вас возникнут, то я бы попросил не стесняться. Давайте мы попробуем, чтобы наши общения проходили в такой легкой, достаточно свободной форме. Можете в любой момент поднять руку и задать вопрос или сказать какое-то дополнение. Я уже вначале объявил, после собрания объявил, что темой наших занятий будет вот этот довольно большой период, который начался после разделения царства Соломона на два царства, Северное царство и Южное царство, и закончится этот период как раз вот моментом, когда царство, уже после Вавилонского плена, царство подпало под влияние уже, так скажем, уже почти наших событий, также вот нашего времени уже почти. Цель моего этого занятия – это не только рассказать вам историю, но оставить какие-то вехи, чтобы, во-первых, в вашей голове, сознании более-менее прояснилась картина, чтобы вы увидели эту общую картину, такую красивую картину, кто когда царствовал, кто когда пророчествовал, какие основные проблемы были в то время и почему они возникли. Мы постараемся посмотреть с вами на исторические взаимосвязи, которые есть и раскрываются в книге «Царство», в книге «Паралипоменон». И хотелось бы, чтобы вы немножко проработали самостоятельно, чтобы вы какие-то даты даже могли бы запомнить наизусть, чтобы потом где-то блистать своей эрудицией, да? Вот. И впечатлять кого-то. Хотя, может, это не цель, но все равно. Давайте начнем сегодня такой вводный урок у нас будет. И начнем этот урок с такого необычного вопроса, который имеет определенные следствия к нашей с вами жизни. Кстати, я всегда считаю, что, читая Священное Писание, мы должны извлекать принципы и уроки, которые в сегодняшнем дне актуальны. Священное Писание – это книга, которая говорит о довольно древних событиях, но говорит о принципах, которые сегодня ни капельки не изменились. И вот поэтому первый вопрос, который я хотел бы задать, мы давайте вот вернемся в нашей памятью в то время, когда было единое государство. В этом едином государстве сколько было царей, вы помните, да? Пожалуйста, первый царь единого государства – это был человек, по которому звали Саул. Второй царь единого государства, его звали Давид, потом Соломон. То есть три человека, три царя. И, в общем-то, царство закончило свое существование как единое государство. Много это или мало? Три царя. Друзья, вот у меня вопрос. Первый вопрос, который я хотел задать. Вообще, в принципе, царство было угодно Богу или нет? Это было богоугодное образование, богоугодный способ правления. Вообще это Богу нравилось или нет? Вот как вы считаете? Ну вот давайте мы постараемся вообще запомнить такое правило тоже на будущее. Когда какой-то вопрос задается, в принципе, то очень редко в нашем с вами мире, в мире градиентов, есть какие-то черно-белые ответы, там, да или нет. Чаще всего есть варианты да-нет, нет-да, и между ними такие, и промежуточные между ними. Вот надо взять человека. Надо взять человека. Он хороший человек или плохой? Вот, можно сказать хороший, а можно сказать плохой. Но, скорее всего, там будет и то, и другое, да, присутствовать. Вот так же и в этом ответе. Например, допустим, я сторонник того мнения, что царство это было угодно Богу. Это было хорошо и угодно Богу. Могу ли я показать какие-то аргументы, что это было угодно, вообще, что царство такое, вот, как на земле было, это угодное Богу образование? Могу я какие-то аргументы показать или нет? А? Ну, пожалуйста. Такие. Ты говоришь, что я могу, да? Ну, вот, например. Вот, смотрите. Вот царство Божие как называется? Царство Божие, да? Сравнивается с царством кого? Давида. Так же, да? Давида. Мессия, сын Давида, царя. Написано, что на престоле Давида царь будет находиться всегда. Если бы Богу это было вообще не угодно, разве бы он использовал... Да. Ну там написано, если будет царь, нет? Или будет? Ну, хорошо, допустим так. Но в любом случае, смотрите, а? Один из аргументов. То есть, в общем, можно найти аргументы, которые говорят о том, что, в общем-то, Бог использует царство как, ну, в общем-то, довольно хорошая вещь, такую хорошую, это. И, ну, например, Христос царь и царство Божие. С другой стороны, если я, например, сторонник того, что царство это неугодно Богу было, то я могу доказать вам это очень легко, когда народ захотел себе царя, то как отреагировал на это Самуил? Он очень негативно это отреагировал. А как отреагировал на это Бог? Еще более негативно отреагировал Бог. Да? Он говорит Самуилу, что они захотели быть как прочие народы. И он такие слова говорит, они не меня, не тебя отвергли, они отвергли меня. То есть, в общем-то, само зарождение и само образование вот этого царства единого, это было Богу неугодно. Как же так получается, что Богу неугодное начало впоследствии стало благословенным царством, которое Бог обильно благословлял. Можно сказать, что Бог благословлял царство Давида, например, можно или нет? Конечно, благословлял. А если это неугодно ему, то как Бог благословлял царство? Он говорит, вот они царя избрали, которого, ну я не хочу, чтобы у них был царь, я хочу сам ими править через судей. Они меня отвергли, они хотят, как прочие народы. Но тем не менее, когда царство образовалось, Бог благословляет царство, и потом еще Иисуса Христа называет царем израильским. Друзья, вот здесь определенная закономерность, которая для нашей жизни с вами можно как урок извлечь. Иногда в жизни человека происходит то, что Богу не нравится. Человек делает то, что Богу не угодно. Вопрос, это окончательный приговор или нет? То есть человек сделал то, что Богу не понравилось, он пошел против воли Господней и явно огорчил Господа. Что в этом случае делает Господь? Каким образом он себя ведет? То есть человек бы на его месте обиделся бы, начал мстить, злорадствовать бы начал. Вот посмотри, видишь, как у тебя все плохо, ты хотел быть таким, и вот у тебя все плохо. Но Господь, друзья, он пытается в той обстановке, в которую человек попал, пытается благословить его. И очень часто в ту обстановку, которую сам себе человек создал, и которую Бог-то, в общем-то, изначально, может, даже не планировал, он эту обстановку изменяет таким образом, чтобы благословить этого человека в этих обстоятельствах, в которых он находится. И это, друзья, выход для человека, который в своей жизни совершил ошибку. Это утешение для человека, это выход для человека. Вот. Ну, вот такой для вас, может быть, пример актуальный. Ну, я не хотел бы, чтобы для вас он был актуальный, но просто по вашему возрасту актуальный. Ну, допустим, человек, молодой человек, вот недавно буквально меня молодой человек спрашивает, говорит, вот я женился, и анализируя свою жизнь, вернее, свое вот хождение перед женитьбой, я понял, что, в общем-то, моя вот женитьба была это Богу неугодна. То есть я не постился, не молился, по плоти к этому вопросу подошел, и вот теперь мы женаты, и наша жизнь, в общем-то, несчастлива, мы друг друга не понимаем, ругаемся. Вот. Что делать в этой ситуации? Вот. Какой выход из положения? Вот что делать? Все плохо, ты ошибся, все, теперь мучаешься всю жизнь, да? Так получается. Вопрос, может ли эта семья быть счастливой или нет, как вы думаете? Но он же женился не по воле Божией, он не молился, не по воле, сейчас мучается изо всех сил. Да говорит, я домой приходить не хочу, я видеть, вот как бы, вот не хочу семью свою, потому что мне вот очень тяжело, жена тоже мучается. Друзья, есть ли выход из положения? Да, есть выход из положения. То есть человек, который может обратиться к Богу, который может осознать свою неправоту, раскаяться очень сильно, то этот человек, в общем-то, призывает Бога, и Бог может поменять то, что изначально он не благословлял. Это вот очень важный принцип, который мы с вами... Вот еще пару примеров, например. Допустим, вот кто музыкальное орудие изобрел первое, помните? Вот? Хорошие люди или не очень хорошие люди? А? Потомки Каина изобрели орудие музыкальное, да? И вот иногда нам говорят, вот, допустим, у православных есть такое понимание, что раз музыкальное орудие потомки Каина изобрели, то в церквах православных музыкальное орудие не используется. Вот вы, кто, может быть, знает, то вообще не используется. Друзья, а вот можно ли сказать, что Бог благословил музыкальное орудие, хотя они изобретены были не Божьим народом? Как это можно сказать, что Бог изменил вот это вот изначальное предназначение? Вот есть какие-то доказательства? Давид играл, например, да? Или... Не, ну сам факт. Изобрел кто? Вот сам факт. Потомки Каина, использует ли Бог это изобретение или нет? используют, вот, например, Давид и так далее. И написано конкретно: прославляйте Бога на цимбалах, там, на гуслях, на тимпанах и так далее. Или, например, кто первый город изобрел? Вот город кто первый построили? Тоже потомки Каина, да? Но небесный Иерусалим – это что? Город. Это город, да? То есть, вот так вот, друзья, принцип, очень важный принцип, который я хотел отметить в начале наших бесед, что Бог, в общем-то, способен изменять то, что напортил человек. И вот царство, которое было создано, единое царство с тремя царями, оно было, в общем-то, неугодно Богу изначально. Бог не хотел его создания, он хотел управлять народом через судей. Но с течением времени он обратил вот эту ошибку в благословение человека. Теперь давайте очень коротко посмотрим на этих трех царей. Все три царя и очень разные. Первый царь и второй царь. Саул и Давид. Друзья, как-то у меня была большая беседа о Сауле и Давиде. Можно было бы много с вами о нем говорить. Просто о них говорить у нас нет времени. Эти два человека очень похожи друг на друга по всем своим параметрам. Если взять, например, их родословие, например, семью, в которой они родились, взять их внешние характеристики, то есть внешний вид, их красоту, их ум, взять их внутренние качества, это доброта, это смирение, это определенная заботливость, определенная жертвенность, друзья. В общем-то, если вот взять эти два человека в табличку свести, Саул и Давид, то мы увидим, что эти люди почти идентичны друг другу. То есть у них все очень похоже друг на друга, очень похоже. И мы видим, друзья, что отличия начинаются значительно позже. Уже Саул был царем, а вот когда у него начались отличия от давидовского такого хождения. И закончилось это все тем, друзья, что в Новом Завете, в Деяниях апостолов написано, что Бог Саула отвергает, а Давида принимает. И у меня всегда был вопрос, почему Бог Саула отверг, а Давида принял? В чем была их разница? И Саул грешил, и Давид грешил. Вот, и Саул каялся, и Давид каялся. И говорю, что у них много что похожего есть. Друзья, более того, Саул, в общем-то, грешил значительно меньше, чем грешил Давид. Ну, например, если у вас на членском собрании поставить двух человек. Один убил мужа и его жену забрал себе, а второй пожалел врага. Пошел на войну, но врага пожалел. Кого из вас вы накажете более жестко, как вы думаете? Или одного человека, который там... Такой, ну, я уже сказал, что он натворил, да, Давид, а второй просто не убил овечек, там, каких-то там, да, и блень овец. Конечно, друзья, Давид, он заслуживает порицания значительно больше, тем не менее, Бог про него говорит, что нашел я мужа по сердцу своему, Давида, сына Иисеева. Вопрос, почему Бог, во-первых, несмотря на почти одинаковые изначальные позиции Саула и Давида, впоследствии Давид сильнее грешит, а Саул меньше, тем не менее, Давид все-таки избран, а Саул отвергнут. Друзья, и ответ на этот вопрос заключается в том, что Давид постоянно нуждался в Боге. Саул был человеком хорошим, но самодостаточным. Ему Бог был не нужен. Мы видим, что первый жертвенник Саул в своей жизни принес, когда уже прошло более 20 лет его царствования. Он построил первый жертвенник, когда уже 20 лет он царствовал над Израилем. Мы видим, что однажды, когда Саул решил пойти войной догонять филистимлян, чтобы одолеть их, то у него даже и в голову не пришло, чтобы спросить Бога о том, чтобы нужно это делать или нет. И если бы не священник, который рядом оказался, и который сказал, давай вопросим Господу, Саул бы пошел и не знал бы, что Господь против этого. В то время как Давид, мы находим, он постоянно, все время спрашивал Бога с каждом своем шаге. И даже когда Давиду очень что-то хотелось сделать, его сердце рвалось что-то сделать, как, например, в случае с Сикилагом, когда он пришел, и город был уничтожен, и все его родственники уведены были в плен, а его друзья стали обвинять Давида, что это он во всем виноват. И, конечно, у Давида сердце рвалось догнать врагов и забрать награбленное. Друзья, что делает Давид? Он спрашивает Бога, идти мне или нет. И когда Господь сказал, иди, тогда он еще раз его спрашивает. Говорит, а ты предашь мне в руки их или нет? Когда Саул умер, и у Давида появилась возможность вернуться домой, в свой родной город, он спрашивает Бога, вернуться мне или нет? Друзья, кто бы из нас это спросил? Открылась возможность, можно возвращаться. Но Давид спрашивает Господа об этом. И когда Господь говорит, что да, возвращайся, то Давид не успокаивается и спрашивает, Господи, а в какой конкретно городов мне надо вернуться? Ну, ты получил ответ от Господа, ты разрешение получил, пожалуйста, возвращайся куда хочешь. Нет, я хочу у Бога узнать, куда мне возвращаться. И ему Господь говорит, возвращайся в Хеврон. Друзья, у Давида была очень сильная потребность в Боге. И когда он услышал от пророка, что он согрешил, друзья, он не смотрел ни на что, он понял, что он согрешил, он потерял Бога, и он не смотрел ни на что, не успокоился до тех пор, пока не обрел общение с Богом. И он написал массу покаянных псалмов и так далее. Друзья, отличие Давида от Саула было в том, что он нуждался в Боге. И как раз это и есть секрет изменения царства. Посмотрите, царство, которое было неугодно начато Богу, оно было начато неугодно Богу. И первый царь был хороший человек, добрый, скромный и смиренный, но не нуждающийся в Боге. Что произошло с этим царством? Оно разрушилось. Но появился второй царь, который нуждался в Боге, и царство прославилось. Друзья, в этом секрет нашей с вами жизни. Даже если мы совершили ошибку, но мы очень нуждаемся в Боге, мы ищем его лица, мы ищем его воли, мы желаем быть ближе к нему, то Бог наши ошибки изменит таким образом, что прославит наше хождение, как хождение Давида. Но давайте посмотрим на Соломона, друзья, мы довольно быстро идем. На Соломона посмотрим. Это царь, который... Как бы я назвал его ДВРом, понимаете, ДВРовец, дитё верующих родителей. То есть, какая задача была его? Какая его задача была, Соломона царя? Друзья, ему не надо было созидать царство. Ему не нужно было царство отвоевывать у филистимлян там, или аммонитян или еще у кого-то. Ему не нужно было отвоевывать царство у... Фактически, знаете, какая ситуация? Когда вот Саул закончил свое царствование, вот закончил, то духовная жизнь народа пришла в крайнюю нищету. При Сауле потерялась книга закона. При Сауле перестала исполняться Пасха Господня. При Сауле вообще жертвенники не строились. Друзья, духовная жизнь народа при Сауле, она свелась почти на ноль. Давид восстанавливал эту жизнь. Давид вернул ковчег, друзья. Саулу вообще не было смысла. Стоит там где-то ковчег, Саулу все равно, где стоит ковчег. Друзья, как только воцарился Давид, первым делом он возвращает ковчег. Помните, да, друзья? То есть Саул переживает об этом. И поэтому у Саула, у Давида, друзья, у него была большая задача. Он должен был, во-первых, территориально государство укрепить, от врагов его сохранить. И, во-вторых, духовную жизнь народа наладить. Друзья, и Давид, он сделал очень многое. Он сделал столько, что, ну вот трудно даже в это представить. И когда он захотел в конце своей жизни еще и храм построить, а Бог ему запретил это делать, то что делает Давид? Он не успокаивается на этом. Он подготавливает планы храма, он подготавливает серебро, золото, он подготавливает все-все для храма. И Саулу осталось только, уверяю, прошу прощения, и Соломону осталось только построить, и все. И вот когда Соломон получает в наследие устроенное государство, устроенное в смысле территориально, устроенное в смысле организационно, все поставлено в своих местах, устроено в смысле духовно, все на высоте, служение Богу на высоте. Устроено в смысле будущего, все для храма уже готово, и планы есть, и место есть, и все-все есть, и договоры со всеми уже подписаны, все есть, осталось только строить. Соломону это царство нужно было только сохранить, и все. Друзья, но что делает Соломон? Вначале, конечно, он прекрасно себя ведет, все хорошо, но через какое-то время он ослабевает в своей духовной жизни, и мы видим, что этот человек, он начинает смотреть на мир, как бы мы сказали. То есть, да, он решает вопросы. Смотрите, друзья, вот Давид решал все вопросы с Богом. Вот у Давида было такое очень сильное понимание, что если в моей жизни есть какая-то проблема в царстве, например, враги напали, или какое-то неустройство, или денег не хватает, то Давид понимал, что эту проблему надо решать между мною и Господом. Значит, какая-то проблема между мною и Господом. Друзья, Давид, он в первую очередь был не политик, а Давид в первую очередь был, ну, священником, сказать так, можно сказать. То есть он понимал, что все вопросы жизни, это вопросы, связанные с его отношением с Богом. И поэтому, как только он видел поражение в народе, он каялся. Как только он видел, что какая-то проблема с врагами, он каялся. И Бог решал все эти проблемы. Соломон стал решать проблемы иначе. Он увидел проблему с врагами. Что он сделал? Женился на дочери врага. Все, проблема с врагами решена. Ну какой же царь будет нападать на страну, где дочка твоя, да, вот, все. Другой враг решил к нему подойти, египтянин. Женился на его дочери. Друзья, много врагов было у этого, у Соломона? Ну, почти 800. Сколько у него жен получилось? Тоже почти 800. Отлично, друзья, решил все проблемы. Но как он их решал? Друзья, он их решал не вертикально с Богом, он их решал вот так вот. То есть он политическими методами решал, друзья. И в конечном итоге он стал смотреть туда, куда не надо было смотреть. И написано, что его жены, вот этот вот подход к жизни, вот эти взгляды, друзья, они привели к тому, что он начал церковные дела, или точнее, ну, дела вот как бы церковные не подходят, здесь именно Божьего царства, стал решать мирскими методами. И сердце его уклонилось, и он впал в идолопоклонство. И чем это закончилось, друзья? Бог ему говорит, твое царство будет разрушено, не при тебе. Не при тебе, ради Давида не при тебе, ради твоего отца не при тебе, но при твоем сыне. И мы видим, друзья, что третий царь, третье поколение царя, друзья, это поколение, которое, в общем-то, привело к разрушению. Эта закономерность я много раз наблюдал в истории церкви, даже в истории нашего братства. Возьмем первое поколение царства. Отступили от Бога братья, да? И, ну, кто знает, до 61-го года что творилось, там инструктивное письмо, дети нельзя ходить на собрание, все такое, отступничество полное. Потом восстают Давиды такие, которые, да, все, Господи, каемся, все. Друзья, это второе поколение. Сейчас третье поколение. Что мы с вами? Друзья, а мы с вами, вот, я представляю, если бы это было, например, 20-30 лет назад, не думаю, что мы о Юбке бы говорили там или о чем что-то. У нас сейчас другие проблемы. Как бы Юбку покороче, как бы музыку погромче. Вот у нас вот эти проблемы, друзья, такие проблемы Соломона. И если вдруг ничего не изменится, то я думаю, что через какое-то время оно и последствия Соломона придут. Вот эта закономерность трех поколений, она работает всегда. Кто-то отступил, потом кто-то покаялся, а третий не смог сохранить того, что покаялись, что сделал второй. Итак, друзья, вот на этом, вот это очень важный момент, очень важная для нас мысль, чтобы нам, друзья, не уподобляться ни Саулу, который вообще в Боге не нуждался, ни Соломону, который нуждался в Боге лишь формально, ну, впоследствии своей жизни, да, то есть, да, не сразу, конечно, у него начало-то нормальное было, а потом, да. Кстати, можно предположить, что все-таки Соломон покаялся, обратился к Богу, и я допускаю, ну, имею несколько текстов Священного Писания, которые говорят о том, что в конце своей жизни Соломон переоценил свою жизнь, и, в общем-то, он изменился. И, кстати, вот мы знаем, что Соломон написал три книги, да, какие три книги написал Соломон? «Песни песней», да, или «Песни песни», точнее, потом «Притчи» и книга «Экклесиаст». И вот я как-то спрашивал, в Широнске проводил эту беседу, и спрашивал, как вы думаете, в какой период времени Соломон написал книгу «Песни песни», в какой период времени он написал «Притчи», и в какой период времени он написал книгу «Экклесиаста». И один мальчик встает и говорит, Соломон «Песни песни» написал в самом начале своей жизни, а книгу «Притч» в середине. Я говорю, почему? Он говорит, потому что, ну, в середине ему было чем заняться, он был царем, он притчи писал, а в начале жизни ему делать было нечего, вот он писал песни о любви. Вот, песни-песни. Ну, в общем, так оно и на самом деле и было. Соломон написал три книги, первая книга была написана, когда он был совсем молодой, вторая книга, книга «Притч», когда на расцвете его царства, и вот книга «Экклесиаст» была написана тогда, когда Соломон уже, в общем-то, был пожилым человеком, и можно предположить, что даже некоторые богословы называют книгу «Экклесиаста», называют ее «Покаянием Соломона», потому что именно через всю эту книгу проходит красной нитью одна очень интересная мысль. Вы помните, с чего начинается эта книга? Что суета-сует, все суета. Слово «суета» — это в переводе, ну, если посмотреть на подстрочники, там написано слово «пустота». То есть все в этом мире, все пустота. А конец этой книги – выслушаем сущность всего. Друзья, так вот, все, вот он говорит, все пустота или у всего есть сущность? Как бы противоречие, да? Вначале он говорит, что у всего нет ничего, во всем пустота, и все, что ты не делал, все пустое. А в конце он говорит, выслушаем сущность всего. То есть у всего есть сущность, оно не пустое, оно внутри что-то содержит. Друзья, и вот как бы через всю книгу «Экклесиаста» вот прослеживается вот эта очень важная мысль, что если человек живет без Бога, то все, и богатство, и знание, и работа, он там перечисляет, да, что в чем он искал счастье, все это пустое. Но если человек имеет Бога, выслушаем сущность всего, бойся Бога и заповеди, ибо в этом все для человека, то вся его жизнь наполняется смыслом. Поэтому можно предположить, друзья, что, в общем-то, Соломон, он, скорее всего, переоценил свою жизнь. Я не слишком запутно все говорю, нормально? Вот, хорошо. Друзья, итак, значит, мы с вами коротко посмотрели на вот историю вот этого большого царства, которое называется царство, иногда называют царство трех царей, иногда называют просто единое царство. Царство, которое было создано сначала не очень хорошо, да, не угодно Богу, и которое Бог прославил из-за Давида, который был предан Богу и нуждался в Боге. Это такой первый вопрос. Второй, друзья, вопрос, который хотелось бы сегодня осветить. Чем отличаются книги царств от книг Паралипоменон? Я об этом уже как-то говорил, и, в общем-то, еще раз напомню, кто не слышал. Друзья, вот история народа Божьего, история царства Израильского и до разделения, и после разделения, она освещается в двух больших книгах Ветхого Завета. Первая книга называется «Книга царств», она разделена на четыре книги, то есть первая, вторая, третья, четвертая книги царств. И второй раздел, или вторая книга, это книги Паралипоменон, или книга, которая у евреев называется «Летопись». Друзья, вот эти две книги освещают одни и те же события. И вот тут возникает вопрос. Первый. Зачем Бог усмотрел вот такое повторение одних и тех же событий два раза в своей книге? И вот ответ на этот вопрос, секундочку, сейчас я открою один слайд. Друзья, ответ на этот вопрос заключается в том, что вот у взгляда на одну и ту же вещь у человека и у Бога взгляд отличается. И поэтому признано считать, и большинство толкователей Священного Писания с этим согласны, я этого мнения придерживаюсь, что книга царств, четыре книги царств, это взгляд на историю Израиля с точки зрения земного человека, то есть земной взгляд. В основном в этой книге описываются деяния царей, в основном в этой книге описываются взаимоотношения северного и южного царства, мы об этом еще поговорим. В основном в этой книге описываются какие-то, может быть, войны и так далее. А книга Паралипоменон – это книга, которая показывает взгляд на те же самые события, но со стороны Бога, или как бы со стороны, или сквозь жертвенник Божий. Вообще, друзья, книга Паралипоменон, она, вот слово Паралипоменон, что оно означает? Оно в переводе на русский означает пропущенное, то есть Паралипоменон, то есть пропущенное. Почему? Потому что в этой книге что-то добавлено, но многое что упущено по сравнению с книгой царств. И вот то, что упущенное, вот это упущенное говорит нам больше, чем, точнее, вот открывает нам некоторые истины, которые мы не могли бы понять, если бы Бог этого не упустил. Но сейчас мы с вами приведем некоторые примеры. Кстати, вот еще момент. В центре всех книг царств, в центре всех книг находится царский дворец. Именно он является центром этих книг. А центром книг Паралипоменон является храм Божий, скиния и храм. Вот он, друзья, вот он два взгляда. Со стороны храма, со стороны царского дворца. Из окон царского дворца мы видим одну историю, из окон храма мы видим другую историю. И поэтому, когда мы читаем эти две книги, они как бы дают нам стереокартину. Вы знаете, как появляется стереокартина, вот, например, если специальные очки девать и так далее. То есть один и тот же предмет рассматривается с разных углов. Есть некоторое разделение. И тогда появляется стереокартина. Вот так же и здесь. Книга царства, книга Паралипоменон дают нам такое вот объемное изображение. А что же здесь происходит? И сейчас вы увидите, насколько это важно. Например, вот вопрос. Вот что пропущено в книгах Паралипоменон? В книгах Паралипоменон почти ни одного слова нет о Сауле и его царстве. Кроме смерти Саула. Как вы думаете, вопрос, почему книга Паралипоменон упускает 40 лет царствования первого царя Израиля Саула? Почему она его упускает? Почему его нет? А? Ну, друзья, то есть это взгляд Бога. Давайте мы еще на один вопрос ответим. А потом вы поймете, почему Саула нет. В книге «Царств» описывается очень прискорбный случай в жизни Давида. Когда Давид, мы уже сказали, увидел Версавию, она ему полюбилась, он придумывает коварный план, он призывает, пишет письмо своему виночальнику с просьбой, чтобы мужа Версавии, Урию, поставили, в общем-то, под удар. Он гибнет, он берет себе в жену Версавию. И вот такая постыдная, очень грустная история, история человека, который, ослепленный своей страстью, совершает два очень-очень пагубных греха. Первый грех – это прелюбодеяние, и второй грех – это убийство. Друзья, страшные грехи совершает Давид. В общем-то, по жизни Давида мы видим, что, друзья, вот эти грехи, они изменили его даже характер, они изменили даже его какое-то отношение к жизни. Друзья, в общем-то, после этого согрешения Давид уже был другим человеком. Это мы видим по истории Давида. Друзья, но вот в книгах Паралипоменон вообще об этом ни слова не сказано. Вообще этого нет. Ни одного слова о грехе Давида, об очень важном периоде его жизни нет. Как вы думаете, почему? Семен. А? Нет, в жизни Давида, в книге Паралипоменон ничего не сказано о грехе Давида. Почему? А, пожалуйста. То есть это взгляд Бога, да? Вот Бог смотрит, смотрите, Бог смотрит на Давида. И Бог Давиде греха не видит. Почему греха Давида не видит Бог? Потому что он покаялся, друзья. Вот посмотрите, вот здесь открывается очень важная мысль, что Бог, вот у него есть определенный взгляд. Вот как вы взяли, мы написали, например, на маркерной доске маркером, например, какое-то слово, несколько слов, и одно стерли. Потом смотрим и не видим этого слова. Вот так и Бог, он стер грех Давида с его жизни, его нет. С земной истории мы видим грех Давида. С земной истории мы видим его согрешение, мы видим его преступление, мы видим, его, видим как, какие последствия этого. А с точки зрения Бога, он смотрит на Давида и он говорит, чистый человек, я нашел мужа по сердцу своему, в нем нет греха. Да как нет греха, посмотри, какой он грешник. Но Бог говорит, человек, который покаялся, того грехи я изглаживаю, я их забываю, я их бросаю за спину и больше никогда не вспоминаю. Друзья, книга Паралипоменон, она показывает честность Бога. Если Бог сказал, что я не вспомню греха твоего, то он и не вспоминает его, его просто нет. Друзья, для нас это очень важная мысль. Если мы с вами доверяем Богу, и мы исповедуем грехи наши, если мы каемся в грехах наших, то мы должны верить, что когда мы придем на небо, то или даже сейчас Бог смотрит на нас, он как будто бы ничего и не было никогда. Сатана все помнит, сатана будет вспоминать Давида до его смерти и мучить его сомнениями. Помнишь, ты согрешил, а может быть, Бог не простил. Но Бог пишет историю Давида, и в этой истории нет греха Давида. Он простил его. Это очень важно. И в связи с этим вопрос, а почему тогда царство Саула тоже стерто? Вот стерто царство Саула, его нет, как будто бы. Почему в глазах Божьих историй нет царства Саула? Друзья, потому что всю свою жизнь Саул устраивал царство. Саул, друзья, это был очень великий царь. Он для царства израильского сделал очень многое. Это нам кажется, что он ничего не делал. Но на самом деле, почитайте внимательно, именно Саул первым начал очерчивать границы царства израильского. Именно он вел первые такие войны, которые Давид потом продолжал. Именно Саул, он придумал и вел армию, которой никогда не было. Порядки навел, друзья. Саул был очень толковым, очень грамотным и очень хорошим руководителем. Друзья, но он не был... То есть это никакого значения не имело в истории Царства Божьего. В истории Царства Божьего это был просто... человек, которого не существовало. С мирской точки зрения, с мирской истории, это был великий человек. С церковной историей, или с историей Царства Божьего, его нет. Давайте мы представим себе ситуацию. Вот у нас с вами есть две книги. Одна книга называется «История мира». И вторая книга называется «История мира». И первую книгу написали какие-то великие историки нашей современности, которые исследовали, которые очень много читали, которые потом написали историю мира. Или, например, вот у Карамзина есть «История государства российского», да, у Карамзина. И представьте, что появилась книга «История государства российского», но автор Бог. Вот так вот написал книгу и выпустил на русском языке. Как вы думаете, эти две книги отличаются друг от друга или не отличаются? Открывая историю государства российского, написанную Карамзиным, мы будем читать там о царях, о военачальниках, о полководцах. Мы будем читать о войнах, которые вели, о Потемкине, о войне с турками там или еще что-нибудь. Друзья, мы там вообще не встретим тех людей, которых... Ну, которые, может быть, например, были благовестники там, или, допустим, проповедники. Но открывая историю царства российского, написанную Богом, мы там увидим совсем другие личности. Там, может быть, даже ни разу не будет упомянуто имя Петра Первого. А может быть, ни разу не будет упомянуто имя Суворова или имя какого-то, например, Кутузова. Но зато там на первый взгляд выйдут те люди, которые действительно в глазах Бога имели ценность в истории государства российского. Возможно, там очень много будет про Рябошапку написано. А возможно, там будет очень много написано про тех людей, которых мы с вами не знаем, но которые для Царствия Божьего много сделали. Вот, друзья, вот он взгляд. Интересно, что в книге Паралипоменон, в книгах Паралипоменон указываются цари и военачальники только тогда, когда они соприкасались с каким-то Божьим делом. И поэтому, друзья, они вошли в историю. Вот интересный еще момент. Пару моментов еще скажу, потом... Секунду. Вот в книге Паралипоменон... Вот есть интересный момент. 18 глава книги Паралипоменон. 12 стих. Книга Паралипоменон, 18 глава, первая книга Паралипоменон, 12 стих. Написано. «И Авеса, сын Саруи, поразил иудумян на долине Соляной, 18 тысяч». Друзья, эта же самая история описывается в книге Царств, вторая книга Царств, 8 глава. Вторая книга Царств, 8 глава. Написано. Сейчас, секундочку. Ну, я сейчас этот текст могу быстро не найти. Написано, и поразил Давид. Тут написано, и поразил аммонитян Авеса, да? А тут написано, и поразил Давид. И написано, и сделал себе имя Давид. И сделал себе имя Давид. Друзья, то есть в книге Царств написано, что вот в этой войне Давид победил, и имя его было прославлено. Это в книге Царств. А в книге Паралипоменон написано, что Авеса победил. Друзья, вы, если вы вспомните эту историю, то там была такая история, что на самом деле победил Авеса. Но этого никто не знал. И вся слава была приписана Давиду. И имя его было прославлено за эту победу. Друзья, о чем нам это говорит? Это говорит, что с земной точки зрения, с земной истории, прославляется один человек иногда. Вот он молодец, он хорошо сделал, это он заслужил. И бывает человек, который действительно заслужил и действительно сделал дело, но вместо него похвалили другого. Иногда ему даже огорчительно. Но книга Паралипоменон, друзья, она открывает, что не огорчайся, не переживай, не думай об этом. Потому что когда Бог будет оценивать, Он вспомнит того, кто действительно заслуживает победы. Друзья, именно в этой истории про Давида вообще слова нет, а вся история про Авесу в книге Паралипоменон. Поэтому, друзья, вот эта книга, эти книги отличаются от книги Царств вот именно взглядом Бога. И для нас это утешает, утешительно. Еще один простой пример, что в книге Паралипоменон приводится, например, допустим, такие подробности, которые не приводятся в книге Царств. Например, когда написано, что Давид нес ковчег, помните, вот ковчег они несли, то в книге Паралипоменон перечисляются все люди, которые несли ковчег. Через запятую, одно имя, второе, третье, четвертое, перечисляются все люди через запятую. Вопрос, зачем? Почему в книге Паралипоменон столько имен? Например, в книге Паралипоменон перечисляются имена воинов, которые там сражения совершали, или которые Сикилаг, допустим, при Сикилаге были. Друзья, перечисляются имена воинов. А вот в книге Царств это не перечисляются. Еще одно доказательство взгляда Божия. Он говорит, у меня никто не забыт. Ни одно имя, которое принимало участие в моем деле, не забыто. Я всех их помню и всех их перечислю. Поэтому, друзья, когда мы с вами будем рассматривать в течение вот этих 6 дней историю Царства, мы будем рассматривать всегда с двух сторон. Мы будем рассматривать со стороны книги Царств, как земная история, она очень интересная. И со стороны Бога, как божественный взгляд на эти же самые события, и который нас заставит очень часто вообще посмотреть по-другому на те же самые события. Мы увидим одно событие и сделаем ему оценку, и потом посмотрим на эту оценку глазами Бога, и наша оценка может совершенно поменяться. Вот поэтому, друзья, наши с вами занятия, они будут основаны на двух этих книгах царств, вернее, на двух этих книгах, книга царств и книга Паралипоменон. И еще дополнительно к этой картине, которая нам откроется в книгах царств и в книгах Паралипоменон, дополнительно к этой картине большое-большое дополнение мы видим в книгах пророков. Друзья, конечно, я уже много раз об этом говорил, еще раз скажу, что для многих верующих, читающих Библию, которые читают Библию, сначала они прочитали первую книгу Царств, потом вторую, потом третью, потом четвертую, потом прочитали Паралипоменон, потом стали читать Ездру и Неемию, потом прочитали Исфирь, потом Псалтирь, и уже все эти цари, они уже ушли куда-то далеко, их уже и не видно, они уже все умерли, эти цари, а потом появляются пророки, да, потом появляется Исаия, ну, Даниил, потом там, Исаия, Иеремия, потом все они тоже умерли, появляются малые пророки, такие как Амос, там, Осия, потом и эти тоже помирали, и в конце концов, как один среди большой пустыни, уже никого вообще нет, уже всех царей нет, уже никого, вот один последний Малахий как-то вообще выжил, он там что-то сказал, и он умер, и все, и потом Новый Завет. Друзья, вот у меня в голове так долгое время было, потому что читаешь Библию-то последовательно, да? И кажется, все, вот, например, Давид это очень давно было, а Малахи это потом вообще через много лет, и они вообще даже друг с другом не знакомы. Вот. Друзья, конечно, на самом деле книги пророков, они написаны были во времена царей. Они пересечены друг с другом. Пересечены. Ну вот, например, простой пример. Был такой пророк, его звали Агей. Вспомните, во время какого времени жил Агей? Кто из вас помнит? В какой момент времени Агей, он выступил на сцену, что ли? Или когда он сделал то, что от него Бог хотел? Друзья, это было сразу после Вавилонского плена, когда Зарававель строил храм, помните, да? И вот тогда Агей и Захария выступили и поощряли их на доброе дело продолжать строить храм. Вот они все вместе, друзья. А вот, например, еще один момент. А вы знали, например, что пророк Амос жил раньше, чем пророк Исаия? Амос был первый из пророков, который записал свои вещи. А вот еще один момент, например, чтобы вам просто знать. Сейчас, секундочку. Вот, например, вот как вы думаете, вот город Рим, вот город Рим. Знаете город Рим, да? Вот, слышали, да, где-то есть. Вот, допустим, пророк Исаия и город Рим. Вот мог ли Исаия быть в Риме или нет? Как вы считаете? Вот теоретически, если бы он захотел, он мог бы побывать в Риме? Рим был построен после Исаии, до Исаии или когда он был построен? Какая связь земной истории и церковной истории? Друзья, вот, например, может быть, вы даже и не знали, что когда родился Исаия, уже Рим был построен. Частично. То есть он уже существовал. Конечно, не в таком величественном масштабе, как впоследствии, но, в общем-то, уже основанием было заложено, и он уже функционировал. А еще один момент. Например, знаете ли вы о том, что Иеремия, это пророк, который жил во время разрушения Иерусалима вавилонским царем, и который был отведен в Тель-Авив, в такую маленькую-маленькую деревушку, которая называется Тель-Авив, да? Вот, и был туда отведен, что этот Иеремия был учителем одного очень-очень известного человека. В его учениках был человек, которого мы все знаем как Пифагора. То есть пифагоровы штаны во все стороны равны, знаете, ту теорему такую, да? Вот этот Пифагор, он был учеником у Иеремии. Друзья, но есть разные источники. Одни источники говорят, что он был учеником у Иеремии, а другие источники говорят, что они вместе с Иеремией были учениками одного учителя. Но вот эта вторая версия, она менее достоверная, больше достоверна первая версия. Посмотрите, друзья, на самом деле церковная история, вернее, библейская история, она очень переплетена с историей светской. Вот, друзья, мы иногда просто не представляем себе это в голове картину. У нас это не связано никак. Но мы с вами посмотрим на протяжении всех этих уроков, начиная с завтрашнего, мы посмотрим, как это все параллельно развивалось, как это все между собой, в общем-то, двигалось. Мне бы, конечно, было бы здорово, если бы здесь была какая-то белая-белая такая ватман, может, я куплю, чтобы можно было рисовать, потому что в голове трудно представлять все эти картины, все эти цифры, все эти даты. Вот, ну, в общем-то, у нас время закончилось, 45 минут прошло. Это был вводный урок, а с завтрашнего дня мы уже приступим непосредственно к изучению истории, духовной и исторической истории, вот, вот этих двух царств, которые у нас есть, Северное и Южное царство. Есть ли какие-то у вас вопросы? Нет, да. Вообще, вот когда нет вопросов, это как расценивать, как нормально? Да? Возможно, завтра придет три человека, и мы будем как-то это легче будет. Ладно, все, помолимся. Господь, мы благодарим Тебя сердечно за очень интересную книгу, которую Ты нам подарил, за Библию, которую мы можем изучать всю нашу жизнь, и она все еще открывает нам богатство разумения Твоего. Благослови, чтобы мы в это время в лагере могли использовать не только для того, чтобы вместе пообщаться, но и для того, чтобы больше углубиться в Слово Твое. Благослови нас, слава Тебе за все. Аминь. Все, с миром Божьим.